Эггерт смотрел на нее, впервые смотрел, не отводя глаз. Печально и чуть виновато, и этот взгляд смутил ее. Чтобы скрыть замешательство, она бездумно откусила кусок сдобной булки. Соль? Или ей показалось, проглотил слюну и отвернулся. Тогда, обрадованная, что может загладить собственную неловкость, она поинтересовалась, обирая с губ белые крошки.
«Вы есть хотите, что ли?»
Раньше ей почему-то в голову не могло прийти, что, обитая во флигеле, он ест один раз в сутки, когда добрая женщина, нанявшаяся носить обеды, доставляет ему свою стряпню. Несколько смущенная этим открытием, она, поколебавшись, протянула ему кусок булки с маком.
«Возьмите, ешьте».
Он покачал головой, спросил, глядя в сторону.
«А вы... что вы знаете о скитальце?»
«Возьмите булку»,
— сказала она непреклонно. Он несколько секунд смотрел на пышный, роняющий сдобные крошки кусок, потом решился протянуть руку и на миг коснулся пальцев Тории. Оба испытали мгновенную неловкость. Тория с нарочитой деловитостью принялась разбирать покупки, а Эггерт, не сразу опомнившись, вонзил в булку белые зубы. Тория смотрела, как он ест, и в секунду, уничтожив и мякоть, и усыпанную маком корочку, он благодарно кивнул.
«Спасибо, вы очень любезны».
Она насмешливо оттопырила губу. «Надо же, какой вежливый молодой человек!» Соль снова взглянул ей прямо в глаза.
«Так вы... разве вы совсем ничего не знаете о скитальце?»
Вытащив из ящика длинный кухонный нож, она сосредоточенно попробовала пальцем, не затупилось ли лезвие. Поинтересовалась небрежно.
«Разве вы не говорили об этом с моим отцом? Если кому-нибудь в мире что-нибудь известно об этом вашим знакомым, так это отцу, верно?»
Эггерт грустно пожал плечами.
«Да, только ведь я очень мало понимаю из того, что говорит господин декан».
Тория удивилась его откровенности. Несколько раз провела по лезвию ножа старым и стертым точилом, сказала, уязвленная собственным благодушием.
«Неудивительно. Вы, вероятно, потратили слишком много времени на уроки фехтования. Вы прочитали хоть одну книжку, кроме букваря?»
Она ждала, что он снова побледнеет, или опустит глаза, или убежит. Но он только устало кивнул, соглашаясь.
«Все правда. Но что ж делать? К тому же ни одна книга не скажет мне теперь, как встретить скитальца и как говорить с ним, чтобы он понял».
Тория задумалась, сказала, небрежно играя ножом.
«А вы вправду уверены, что вам так необходима эта встреча? Вы убеждены, что без шрама вы станете лучше?»
Только теперь Соль опустил голову, и вместо лица его она увидела ворох спутанных светлых волос. Ответа долго не было. Наконец он сказал в пол.
«Поверьте, что мне очень надо. Ничего не поделаешь. Но тут уж либо освободиться, либо умереть, понимаете?»
Наступила тишина и тянулась так долго, что свежий пучок петрушки, угодивший в пятно яркого солнца на столе, понемногу начал увядать. Тория переводила взгляд с опущенного лица Соля на солнечный день за окном. И ясно было, как этот день, что стоящий перед ней человек не кривит душой, не преувеличивает и не позерствует. Он действительно предпочтет смерть, если заклятие шрама не будет снято.
«Скиталец»,
— начала она негромко,
— «является на день премного ликования. Никто не знает его пути и его дорог. Говорят, он способен за день покрывать немыслимые расстояния. Но на день премного ликования он является сюда. И вот почему. 50 лет назад в этот самый день на площади... Из этого окна не видно. Но там, на площади, перед зданием суда, назначена была казнь. Как бы часть увеселения, казнь, приуроченная к карнавалу. Приговорили какого-то пришлого человека, бродягу, за незаконное присвоение магического звания».
«Как?»
— невольно переспросил Эггерт.
«Он будто бы выдавал себя за мага, магом не будучи. Это дело давнее и темное. Его приговорили к усекновению головы. Народу собралось, видимо-невидимо. Фейерверк, карнавал, приговоренный на плахе. Топор был занесен, а казнимый возьми да исчезни на глазах у всех, будто не бывало. Никто не знает толком, как это случилось. Возможно, он был таки магом. Не привидение Желаш его спасло, как кое-кто говорит.
Эггерт вздрогнул, но Тория не заметил этого.
С тех пор в день премноголикования назначается казнь, но одного из приговоренных по жребию милуют. Они тянут жребий на эшафоте и одного отпускают, а прочих, как обычно. Потом карнавал, народное гуляние. Эггерт, все ликуют.
Она спохватилась, что, увлекшись, ни с того ни с сего назвала его по имени. Нахмурилась.
Что поделаешь, нравы. Вам, вероятно, интересно было бы взглянуть на казнь.
Соль отвернулся. Сказал с едва слышным укором.
Вряд ли. Особенно если вообразить, что со мной опять случится, вернется эта способность чувствовать, то я думаю, вряд ли.
Тория потупилась, несколько пристыженная. Пробормотала сквозь зубы.
Не знаю, зачем я все это рассказываю. Отец считает, что скиталец имеет отношение к тому человеку, который так внезапно исчез из-под самого топора. Что и перед этим, и после того человека ждали большие испытания. И он изменился. Все это, конечно, слишком туманно, но, по-моему, отец думает, что он-то скиталец и есть.
Снова последовала длинная пауза. Тория задумчиво царапала стол кончиком ножа.
И каждый год он приходит в этот самый день?
Тория пожала плечами.
Никто не знает, что интересно скитальцу, Соль.
Она окинула собеседника взглядом и вдруг добавила в необъяснимом кураже.
Но думаю, что вы как раз мало его интересуете.
Привычным жестом Эггерт коснулся шрама.
Что ж, значит, мне придется заинтересовать его.
Вечером того же дня Солля навестил декан Луаян. В маленькой комнате стояли сумерки. Эггерт сидел у окна, и рядом на подоконнике лежала раскрытая книга о заклятиях. Но Соль не читал. Уставившись во двор неподвижными, широко раскрытыми глазами, он видел то площадь, где посреди человеческого моря островком возвышался эшафот, то внимательные глаза Тори, нож, рассекающий стебелек петрушки, и топор, рассекающий чью-то шею. Ему вспомнился туманный деканов рассказ о маге, лишенном за что-то магического дара. Потом мысли его переметнулись к ордену Лаш. Представилось священное привидение, похожее как две капли воды на собственное скульптурное изображение. Кутаясь в плащ, оно нисходило на эшафот и спасало обреченного с плахи. В этот момент в дверь стукнули. Соль вздрогнул, и оробев хотел было уверить себя, что на самом деле стука не было, но скрипнули ржавые петли, и на пороге встал декан. В сгущающейся темноте Соль не мог бы различить узор линий на собственной ладони, но лицо декана, стоявшего в нескольких шагах, почему-то виделось совершенно отчетливо, и лицо это по обыкновению являло собой воплощенную бесстрастность. Эггерт вскочил, будто бы вместо колченогого стула под ним открылось вдруг жерло вулкана. Появление господина Луаяна здесь, в убогой комнатушке, которую Соль привык считать своим домом, казалось делом столь же немыслимым, как визит небесной луны в гнездышко Трясогузки. Декан взглянул на Соля вопросительно, будто бы это Эггерт явился к нему и собирается о чем-то поведать. Соль молчал, в одночасье лишившись дара речи.
«Прошу прощения»,
— сказал декан чуть насмешливо, и Соль подумал мельком, что Тория поразительно похожа на отца, не столько внешностью, сколько повадками.
«Прошу прощения, что вторгся к вам, Соль. В нашу последнюю встречу вы говорили, что готовы покинуть университет. И мотивировали это в том числе своей бесполезностью, то есть невежеством. Вы сказали это серьезно или для красного словца?»
Темный сводчатый потолок опустился и придавил Эгертовы плечи. Его выгоняют, и выгоняют с полным на это правом.
— Да,
— сказал он глухо.
— Я готов уйти. Я понимаю.
Некоторое время оба молчали. Декан бесстрастно, Соль смятенно. Наконец, не выдержав паузы, Эгерт пробормотал.
— Я действительно бесполезен, господин декан. Науки мне как небо для муравьихи. Возможно, я занимаю чужое место?
Его вдруг прошибло потом. Он ужаснулся собственным словам. Чужое место. Место Динара. Декан потер висок. Колыхнулся широкий рукав.
«Что ж, Соль, вы рассуждаете, в общем-то, здраво. Рассчитывать на ваши научные успехи не особенно приходится. И вольнослушатель из вас, прямо скажем, нерадивый. Однако, вот».
И Луаян извлек из складок темного одеяния сначала средних размеров том в кожаном переплете, а затем небольшую книжку в переплете картонном.
«Я попросил Торию подобрать вам что-то совсем простое. Для начала. Читать-то вы, к счастью, умеете. Когда справитесь с этим, возьмете еще. И не стесняйтесь обращаться, если что-нибудь окажется сложно. Может быть, Тория попробует себя в качестве педагога, а может и нет».
Декан кивнул, прощаясь, и уже в коридоре сказал вдруг мечтательно.
«Вот у кого был прирожденный дар педагога, так это у Динара. Особенный дар. Не навязывать мысли, а заставлять думать. Причем для него это была игра, азарт, удовольствие». «Нет, Соль, не бледнейте. Это говорится не в упрек вам. Но у меня, сами понимаете, нет на вас ни времени, ни интереса. Вот я и подумал, неплохо было бы вам позаниматься с Динаром. Ничего, однако, не поделаешь. Дерзайте самостоятельно».
Декан кивнул, прощаясь, и уже в коридоре сказал вдруг мечтательно. С тем декан и ушел. Только тогда Эгерт понял, что вокруг стоит темнота, в которой на самом деле невозможно разглядеть ни человеческого лица, ни одежды, ни книг. Покрываясь мурашками, Соль протянул руку к столу. Книги были там, и кожаный переплет казался холодным, а картонный шершавым, как мешковина. Книги назывались «Устройство мироздания» и «Беседа с юношеством». Автор первый представлялся Эгерту сухим, суровым стариком, излагающим мысли сжато, ясно и требующим от читателя постоянного напряжения. Сочинитель же второй любил длинные отступления, переходящие в нотации, обращался к читателю «Дитя мое» и казался Солю добродушным, несколько сентиментальным, розовым толстяком. Страницы картонной книги навевали на Соля скуку, а через главы кожаного тома он продирался, как сквозь колючие заросли. Глаза его привыкли, наконец, к ежедневному чтению и не слезились больше. Чтобы размять затекающую спину, Соль повадился каждое утро ходить в город. Выходил он неспешно, прогулочным шагом, с видом человека, не решившего еще, куда направить свои стопы. Однако всякий раз оказывалось почему-то, что Соля неведомым образом заносила на расположенный неподалеку базар. Там он и расхаживал между рядами, пробуя последовательно сало и сметану, фрукты и копченую рыбу, пока среди мелькающих шляп и косынок глаз его не находил черноволосую голову Тории. Она замечала Соля сразу же, однако делала вид, что увлечена покупками и не желает зря глазеть по сторонам. Переходя от ряда к ряду, выбирая и торгуясь, она понемногу наполняла корзинку снедью. Соль держался неподалеку, не теряя Торию из виду, но и не показываясь ей на глаза. Закончив покупки, Тория пускалась в обратный путь. Эгерту всякий раз приходилось преодолевать неловкость, когда, обогнав девушку по большой дуге, он будто бы невзначай попадался ей навстречу. Тория встречала его сухо и без удивления. Принимая из ее рук витую ручку корзины, Эггерт покрывался мурашками. Оба молча возвращались к университету. Случайно скосив глаза, Тория видела рядом круглое, обтянутое рубашкой плечо, руку с закатанным рукавом. Корзинка в этой руке казалась легкой, как перышко, и только чуть поигрывали мышцы под белой, нетронутой загаром кожей. Тория отворачивалась. Через дворик они проходили к хозяйственным постройкам и также молча расставались на кухне. Причем Эггерт получал в награду за труды то кусок булки с маслом, то сочащийся обломок медовых сот, то кружку молока. Унося добычу, Соль возвращался к себе и с легким сердцем садился за книгу, а заработанное лакомство лежало тут же в ожидании своего часа. Три или четыре раза Тория, вероятно, по просьбе декана, пробовала себя в качестве педагога. Пробы эти, к сожалению, заканчивались решительной неудачей, и наставница, и ученик разбредались по разным углам, раздраженные и усталые. Совместные занятия прекратились после одного памятного эпизода, когда Тория, войдя во вкус философских рассуждений о мироздании и человечестве, воскликнула, листая страницы.
«Да нет же, Динар!»
Осекшись, она встретилась с испуганным взглядом Соля и сразу же распрощалась. В тот вечер два человека в разных крыльях большого темного здания предавались одинаково тягостным размышлениям. В остальном же между Эггертом и Торией соблюдался теперь прохладный нейтралитет. Тория приучила себя кивать при встрече, а Эггерт научился не бледнеть, едва заслышав в конце коридора легкое постукивание каблучков. Тем временем на прилавках в городе появились арбузы и дыни. Дневная жара перемежалась с ночной прохладой, а в университет понемногу стали возвращаться загорелые, раздобревшие на домашних харчах ученые-юноши. Пристройки ожили, изгонялась пыль из коридоров, из зала и аудиторий. Вернулась и приступила к работе повариха. Тории незачем стало каждый день ходить на базар. Старушка, являвшаяся с уборкой, выколачивала подушки и перины, и пух летел тучами, будто в университетском дворике сошлись в смертельном бою несметные полчища гусей и уток. По утрам перед парадным крыльцом толпились обычно двое-трое юношей с котомками на плечах. Это были абитуриенты, явившиеся за знаниями из далеких городов и местечек. Разинув рот, пришельцы разглядывали железную змею и деревянную обезьяну. Терялись, когда к ним обращались с вопросом, и нерешительно следовали за господином-деканом, приглашавшим их на беседу. После беседы часть абитуриентов, подавленные, пускались в обратный путь. Эггерту мучительно жалко было смотреть на отвергнутых. Любой из них был достоин звания студента куда больше, нежели Соль. Впрочем, летние дни, проведенные за книгой, принесли таки свои скромные, но плоды. В области наук Эггерт чувствовал себя куда уверенней, хотя, безусловно, звезд с неба не хватал. Взамен беседы с юношеством Соль получил от декана книгу внушительных размеров и под длинным названием «Философия звезд, камней, трав, огня и воды», а также ее несомненная взаимосвязь со свойствами человеческого тела, а в придачу к ней полную красочных картинок анатомию. Картинки эти смутили и шокировали его, и вызвали вместе с тем небывалый интерес. Эггерт поражался хитросплетением сосудов, удивительному устройству замысловатых костей и внушительным размером бурой, как на базаре, печенки. По простоте душевной Соль всегда считал, что человеческое сердце выглядит абсолютно так же, как рисованное сердечко в уголке любовного послания. И удивился, увидев на странице сложный, похожий на волынку узел с мешочками и трубами. Страшный скелет, которому только косы в руках не доставало, растерял всю свою жуть, стоило лишь Эггерту углубиться в изучение мелких поясняющих надписей к нему. Подробные и занудные, эти комментарии начисто разгоняли мысли о смерти, вызывая взамен практичные и деловитые вопросы. За изучением анатомии Соля и застал вернувшийся из дома лис. Встреча получилась сердечной и бурной. Медные волосы Лиса отросли до плеч. Нос обгорел под солнцем и шелушился, как вареная картошка. А в повадках не прибавилось ни серьезности, ни степенства. В котомке его обнаружились целиком закопченная гусыня с черносливом, связка черной кровяной колбасы, домашней выпечки лепешки и множество разнообразным образом приготовленных овощей. На самом дне лисового мешка дремала баклага кустова, как кровь вина. Снедь, которую любящая матушка Гаэтана собирала сыну на неделю, уничтожена была в несколько часов. Лис был без сомнения лоботряс и пройдоха, но ни в коей мере не скупец. Первая же кружка вскружила солью голову. Бессмысленно улыбаясь, он смотрел, как комната заполняется знакомыми студентами. Вскоре не осталось места ни на кроватях, ни на столе, ни на подоконнике. И все смеялись, галдели, рассказывали кто о чем, облизывали жирные пальцы и провозглашали здравицы, отхлебывая вино прямо из баклажки. Опустошив лисову котомку, студенты, прожорливые, как молодая саранча, собрались идти в город. У Соли не было уже денег, но он решил отправиться вместе со всеми. Посетили у Зайца, засели в Утолись. Здесь пьянствовала удалая компания стражников, сменившихся, по-видимому, с поста. Эггерт смутился было такому соседству, однако стражники встретили студентов благодушно и без всякой неприязни. Да и хмель, по-прежнему круживший солью голову, брал свое и притуплял привычный страх. Две компании обменялись бутылками, потом здравицами, потом незлобивыми насмешками. Затем стражи порядка затеяли старинную забаву всех вооруженных людей — метание клинков в намалеванную на стене мишень. Студенты притихли. Лучше всех управлялся с кинжалом плечистый, хищного вида молодой человек с кожаным ремешком на волосах и коротким мечом у пояса. Эггерт разглядывал меч с интересом. В Каварене такого оружия никто не носил. Ножи и кинжалы вгрызались в дерево ближе или дальше от центра мишени, изображенные каким-то выдумщиком в виде кривобокого яблока. Стражники вошли в азарт и принялись играть на деньги. Плечистый обладатель короткого меча успел здорово облегчить кошельки товарищей, когда кому-то из стражников пришло на ум вызвать на состязание подвыпивших студиозусов. После короткого замешательства кое-кто решился-таки постоять за славу университета. Лис суетился, раздавая советы и норовя подтолкнуть очередного метальщика как можно ближе к мишени. Причем стражники справедливо возмущались и оттесняли его на прежнюю обозначенную чертой позицию. К сожалению, пущенные студенческой рукой ножи решительно не желали втыкаться в стену. Ударившись о мишень плашмя, они позорно шлепались на пол под смех и шутки довольных стражников. Впрочем, до обид и ссор дело не доходило. Студенты проиграли 3 бутылки вина, гость серебряных монет и парадную шляпу лиса. Будучи игроком от природы, он вовсе не желал признавать поражение своей команды и в конце концов взялся за дело сам. Каждый бросок предварялся азартной торговлей. И скоро лис лишился всех своих денег и добротного кожаного пояса. Ничуть не смущенный, Гаэтан проиграл бы, пожалуй, и отцовскую аптеку, если бы в этот момент на глаза ему не попался разомлевший, счастливый от всеобщего веселья и благодушия Эггерт.
«Эй, Соль!»
Вместо пояса лис подвязывал штаны веревкой.
«Ты что ж за своих не играешь? Может, бросил бы разок? Или монетки жалко?»
Смущенно улыбаясь, Эггерт поднялся. В этот момент погрустневшие студенты, чье поражение было несомненным и сокрушительным, действительно показались ему своими, почти что родичами. К тому же ему стало вдруг жаль замечательного гаэтанового пояса. Плечистый стражник с ремнем на волосах усмехнулся, подавая Солю кинжал. Эггерт смерил взглядом расстояние до мишени, прищурил глаз, и в этот момент непостижимым образом в нем включился давно забытый, но по-прежнему безотказный механизм. Рука сама взвесила кинжал, определяя центр тяжести. Клинок ожил, крутанулся в солевой ладони, подобно ловкому зверьку. Лезвие сверкнуло, размазанное дугой, и с хрустом врезалась в самый центр нарисованного яблока. В харчевне стало на удивление тихо. Из кухни выглянул изумленный повар. Соль улыбнулся, будто извиняясь. Стражники удивленно переглянулись, будто не веря глазам и проверяя, видел ли сосед то же самое или, может быть, померещилось в охмелю. Студенты, те просто застыли с вытянутыми физиономиями. Всеобщее замешательство прервал лис.
«А как ты это делаешь, а?»
— поинтересовался он нарочито пьяным голосом. Плечистый стражник решительно шагнул вперед, потрясая кошельком.
«Ставлю золотой. По 5 бросков идет?»
Эггерт снова виновато улыбнулся. Дальше все пошло очень быстро. В тишине, прерываемой только приглушенными аханьями публики, да глухими ударами клинков о дерево, Соль получил обратно лисовый пояс и шляпу, все проигранные студентами деньги и все монеты, выигранные плечистым у своих же товарищей. Глаза и руки Эггерта действовали самостоятельно, выполняя давно привычную и приятную работу. Кинжалы плясали в солевых руках, оборачивались сверкающим веером, взлетали в воздух и вновь, как приклеенные, удобно ложились в ладонь. Он бросал их почти не глядя, как заведенный, и все они непостижимым образом стремились в одну и ту же точку. Скоро в центре кривобокого яблока образовалась утыканная щепками дыра, а плечистый стражник с ременной повязкой в волосах сказал уважительно.
«Клянусь Харсом, этот парень не всю жизнь за книжкой штаны протирал. Нет!»
Наконец азарт Эггерта иссяк. Взглянув ненароком на кинжал в своей руке, он вдруг увидел в нем орудие убийства и вздрогнул, вдруг при мысли о рассеченной плоти. Впрочем, никто не заметил его замешательства, потому что студенческая компания уже оправилась от потрясения, и на смену ему пришло бурное веселье. Соля окружили, жали руку, хлопали по плечу. По одному подходили стражники и с серьезным видом заверяли в сердечном уважении. Пропивать выигранные деньги отправились в одноглазую муху. За торжествующими студентами увязалась парочка девчонок, плененных, по-видимому, красотой и доблестью белокурого Эггерта. В студенческом кабачке чествование Соля продолжалось чуть ли не до полуночи. Здесь Эггерт впервые увидел давнюю подружку Лиса, смазливую хохотушку по имени Фарри. Соскучившись по-милому, девчушка то надувала обиженно губы, то кидалась Гаэтану на шею, то принималась напропалую кокетничать со всеми подряд, рассчитывая, по-видимому, вызвать ревность. Дело кончилось тем, что, извинившись перед Эггертом и перед всей честной компанией, лис деловито сгреб Фарри в охапку и поволок куда-то за сарай. С этого момента вечеринка перестала интересовать Солля. С трудом отбившись от осаждавших его девчонок, он выбрался на темную улицу и, едва завернув за угол, столкнулся с человеком в просторном плаще. Лицо плащеносца скрывал капюшон.
«Добрый вечер, Соль!»
— послышалось из темноты. Голос был приветлив и принадлежал, без сомнения, Фагире. Эггерт отшатнулся. За месяцы, прошедшие после его визита в башню Лаш, Соль успел уверить себя, что братство потеряло к нему интерес и уже не хочет видеть его в своих рядах. Появление Фагиры явилось громом среди ясного неба.
«Вы удивлены, Соль?»
— усмехнулся под капюшоном Фагирра.
«Рад сообщить вам, что первое испытание тайной вы успешно выдержали. Нам предстоит беседа. Не лучше ли удалиться от шумного кабака?»
Из одноглазой мухи действительно доносились смех и крики, перемежаемые пьяными песнями. В этот момент разудалые звуки студенческой пирушки показались Эггерту родными, как памятное с детства колыбельное.
«Да»,
— пробормотал он невнятно.
«Конечно».
Взяв Солля под руку, Фагиров тянул его в какой-то переулок. Эггерт испугался, что и тут обнаружится вдруг потайной ход, ведущий в башню Лаш. Фагиров остановился. В темноте блеснули его белые зубы.
«Рад вас видеть, Соль, в добром здравии и состоянии души. У нас мало времени. Скоро, воля Лаш, мы станем соратниками, братьями.